Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Украл, убил, на войну. Поездка на СВО как обряд для отпущения грехов. А что делать с этой невменяемой новой элитой, вернувшейся с войны? Отправить в Единую Россию. Встречаем новых депутатов. Россия контрнаступает в Курской области. Украина ждет разрешения бить западным оружием по территории врага. Сможет ли это переломить ситуацию на фронте? Тейлор Свифт за Камалу Харрис. Трамп проиграл в дебатах. Кому будет подыгрывать Путин? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Здравствуйте, братцы. Всех с Новым годом. Много денег, много хорошего настроения. Делаю себе специальный коктейль «Мюнхен-Лагра».
Знакомьтесь, это депутат Курской областной думы от «Единой России» Максим Васильев. Он шлет новогодний привет из Мексики, куда поехал с женой, также депутатом от партии «Власть». В другом ролике Васильев рассказал о похудении после праздников и доступности отдыха за границей.
Друзья, утренняя пробежка в джунглях.
Реакция властей и общественности последовала незамедлительно. Поведение депутата раскритиковал тогдашний глава региона Роман Старовойт.
К сожалению, мы видим, что и депутаты Курской областной думы, городского собрания тоже повели себя не вполне корректно, поэтому ждем их возвращения.
После скандала Васильев покинул должность зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию и поехал за индульгенцией на украинский фронт.
Отрабатываем позиции, защищаем нашу необъятную родину. И вот с коптера петушье скидывает вот такие листовочки.
Репутационные потери после скандалов не единственная причина, по которой российские депутаты и чиновники едут в Украину. Уголовное преследование заставляет их пойти еще дальше, взять в руки оружие и вступить в ряды армии. Бывший глава Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев подписал контракт на участие в войне после того, как против чиновника возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Размере с землей и незаконном предпринимательстве. Видеоотчет с фронта не заставил себя долго ждать.
Я же, в свою очередь, хочу сказать, что сегодня тут, на СВО, я, наравне со всеми защитниками, обязан вычищать ту нечисть, которая пытается проникнуть в нашу страну. Вычистим их тут, поверьте, внутри, в городе, развиваться будет намного легче.
Еще до начала войны со взяткой попался мэр Краснодара Андрей Алексеенко.
В соответствии со статьями 91-92 Уголовного процессуального кодекса вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за совершение незаконных действий.
На скамью подсудимых градоначальник не попал. Пресса вскоре его обнаружила в оккупированной российскими войсками Херсонской области Украины в ранге главы местного правительства.
Все должно быть выполнено, если пошли загореть о школах 1 сентября.
Заданный депутатом из Курской области Максимом Васильевым стал вирусным. По зову сердца на фронт потянулись многие чиновники и законодатели.
Российские пропагандистские СМИ рассказывали, что на фронте появилось целое депутатское подразделение – «Каскад». В нем было 7 народных избранников – все единороссы. Но они не столько воевали, сколько позировали, отмечал телеграм-канал «Можем объяснить». Среди них – Виталий Милонов.
Я мобилизовался как доброволец и прохожу службу по безвозмездному контракту, так как я являюсь депутатом Государственной Думы.
За реакцией Z-военкоров внимательно следит писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов.
Про такую категорию они пишут довольно давно, собственно, момент, когда они появились. Последняя история была с депутатом, который приехал на полигон сфотографироваться с дроном «Упыри», и он написал, что он чуть ли не спонсор один из разработчиков, и это вызвало страшный скандал и возмущение. Но реакция там более-менее всюду одинаковая. Они, конечно, страшно возмущены, они считают, что Донбасс это не отмывочное, что войну использовать в таких целях корыстно совершенно категорически нельзя, и к таким людям они относятся с искренней ненавистью. Другое дело, что, кажется, это ни на что не влияет, потому что продолжают депутаты приезжать, продолжают, значит, делать эти фотографии. И главное, ну вот этого я и пока еще не видел в виде осмысления, но главное, что, как показали прошедшие выборы, непосредственно те самые ветераны СВО, сколько они получили? 5%? Ну, то есть люди, которые пиарятся на войне, они продолжают проходить в разнообразные Госдумы, администрации, куда угодно, а те, кто там на войне воевал, они как вытирали ноги, так и вытирают и, очевидно, продолжат вытирать.
Свой вклад в карьерное паломничество чиновников на фронт внес и Путин, который заявил, что война в Украине рождает новую элиту России.
Вот мы вообще, в принципе, этих ребят должны поддержать, потому что именно из этой категории наших граждан, особенно молодые граждане, там в основном молодые. А я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики. Тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, вот нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно.
И вот результат. На так называемых выборах, прошедших в России 6-8 сентября, кандидатов с военным бэкграундом выдвигали все партии, но через фильтр голосования прошли только ветераны от «Единой России». По версии новой газеты «Европа», в местные органы власти попали люди, которые находятся под санкциями или подозреваются в совершении военных преступлений. Сама партия в лице временного исполняющего обязанности секретаря Генсовета Владимира Якушева насчитала 308 кандидатов «Единой России» из числа участников так называемого СВО.
Значит, что это за 308 победивших участников СВО? Вы нигде не найдете, по крайней мере, «Единая Россия» точно вам не расскажет, где именно они победили. Почему? Потому что это, во-первых, люди, избиравшиеся на уровне муниципальных собраний и максимум городских дум. Выше не положено. Но распространение получило другая практика. Например, какие-то мэры городов, у которых заведены уже уголовные дела или вот прям нависают, они туда отправлялись. Отправлялись они туда месяца на три. После чего, отсидев где-то, так сказать, в относительно безопасном месте, возвращались обратно. Теперь они...
Но уже со статусом участника.
Естественно, они уже участники СВО, вот опять же, так сказать, новая элита. То есть тут мы наблюдаем, точнее говоря, тут мы не наблюдаем никаких новаций. Старая элита держится за свои места, не для того они, опять же, столько усилий положили, чтобы пускать каких-то посторонних.
Больше всего ветеранов СВО избиралось в республике Тыва. Новая газета «Европа» насчитала 11 кандидатов с военным прошлым, претендовавших от разных партий на место в Верховном Хурале республики. В парламент в итоге прошли только кандидаты «Единой России». Их было 7 человек. Один из них, 34-летний Айдын Монге Ондар, бывший вагнеровец. Он фигурирует в украинской базе «Миротворец», где его обвиняют в убийстве граждан Украины в Бахмуте. Если в регионах окопы Украины это карьерный трамплин для чиновников или попытка очиститься от криминального бэкграунда, то столица живет по своим правилам. В обновленной 8 сентября Московской городской думе нет ни одного участника войны в Украине.
Смотрите, в Москве ситуация она такая двоякая, да, действительно, потому что с одной стороны мы видим, что ни в муниципальные депутаты, ни в депутаты Мосгордумы участников СВО-то не жалуют. И понятно почему, потому что в Москве очень высоко критическое отношение к самому факту вообще начала так называемой СВО, да? У них хорошая система оценки, и они видят, что не надо ничего. Поэтому Z-плакатов, ну, по крайней мере, когда я был в Москве, их было немного, очень немного. И даже где были, например, на Пушкинской площади, это было на самом деле чудовищно в какой-то степени. То есть висит Z-плакат, что... там, призывающий на войну, с обратной стороны, что погиб такой-то человек там, да, военнослужащий, и тут же новогодние украшения, какой-то бал-маскарад, вот прям пряска на костях, это вот прям можно так назвать. И с точки зрения Собянина вот это все нормально совмещать, кто-то воюет, но а мы здесь пляшем. Я же Зибаровой задавал это министру финансов Москвы вопрос на обсуждении в Думе тогда. Вы вообще считаете нормальным, что вот тратить сейчас на эти фестивали деньги бюджетные, когда война идет вообще-то? Ну, говорит, у нас программа своя, мы по ней работаем. Нет поводов ее отменять.
Еще одна особенность этого электорального мероприятия. Кремль решил избавиться от коммунистов, как от отработанного материала. Если в прежней Мосгордуме от КПРФ было 13 депутатов, то в нынешней только 3.
Если раньше КПРФ могла, ну, хотя бы где-то на локальном уровне выводить людей на улицы и таким образом как-то шантажировать власть, да, грубо говоря, где-то с позиции силы хотя бы в отдельных случаях разговаривать. Сейчас нет, это ну, невозможно, то есть они полностью под власть легли. Мы видим, что даже в Новой Москве вообще ни одного мандата у там, выбора муниципальных депутатов были. Понятно, что они в тени на фоне вот всего того, что происходит. Но вот, там все прошли, все партии, кроме КПРФ.
С точки зрения Путина, ветераны СВО – новая элита. Но старая элита с этим не согласилась. Никому не нужны конкуренты. Со мной на связи политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте. Как вы считаете, для бывших СВОшников создадут специальные политические резервации в регионах?
Я думаю, это сделать очень сложно, хотя проблема того, как использовать тех людей, которые возвращаются с войны, она перед Кремлем стоит и очень остро. Пока мы видим, что многие губернаторы, например, берут людей с СВО в качестве своих советников, более серьезную управленческую роль им играть сложно.
Смогут ли они стать реальной политической, возможно, патриотического толка силой в России? Пока кажется, что Путин не очень любит военных.
Я думаю, что, к сожалению, они смогут стать очень серьезной силой, но скорее криминальной силой и криминально-политической, как в свое время Белое братство после Афганистана, а масштабы проблемы будут гораздо более серьезными. А вот будут ли они играть какую-то политическую роль? Конечно, будут, но это не значит, что именно они будут какой-то организованной политической силой, но определять настроение и сдвигать их в определенную сторону, конечно, десятки и сотни тысяч людей, которые прошли войну и приняли те нормы и правила поведения, которые действуют на войне, это, к сожалению, в российской политике будет.
Вы немножко затронули вот этот аспект этого вопроса. Вот если говорить про социальный протест, мы видели жен мобилизованных в центре Москвы. Может быть, ветераны СВО станут такой силой, которая будет народные интересы защищать?
Боюсь, что нет. Но опять-таки, что понимать под народными интересами? Они сами часть народа, и свои-то интересы они будут и проводить, и защищать, и надо думать, найдутся и среди них, и помимо них люди, которые смогут их использовать для того, чтобы проводить свои интересы.
Коммунисты резко потеряли места на этих так называемых выборах 8 сентября. В частности, в Мосгордуме теперь только 3 депутата, а было 13. Скажите, вот Кремль закроет эту партию, или она сама велит долго жить из-за резкого уменьшения своего электората?
Ну, то, что мы видим сегодня с партийной системой, это естественный результат того, что политическим партиям и «Единой России» в том числе нет абсолютно никакого места в политической жизни. И человек, когда приходит голосовать, ему непонятно, зачем он должен голосовать за коммунистов или за либерал-демократов, которые ведут себя абсолютно так же, как и все представители партии власти в Думе на национальном или на региональном уровне. И в этом смысле у политических партий очень серьезный кризис. И этот кризис проявился в том числе и на последних выборах, а на предстоящих выборах в Государственную Думу он может действительно привести к тому, что из нынешних 5 партий в Думе останутся 3, например, и «Справедливая Россия», и «Новые люди», и даже отчасти ЛДПР вполне такие понятные кандидаты на выбытие, а коммунисты, по-видимому, и через год еще смогут воспроизвести путь и в сокращенном виде свою фракцию, а что дальше, трудно сказать.
А что происходит с рейтингом Путина? Падает ли у него поддержка из-за событий в Курской области?
Нет, более того, мы видим, что омнибус ФОМа показывает возвращение ситуации на докурский уровень, то есть Курск люди во многом переварили, и если только там не будет каких-то ухудшений для Кремля, а скорее можно ждать улучшения для Кремля, то с популярностью Путина ничего не произойдет. То есть этот кризис оказался временным, и Кремль пока смог его преодолеть.
А чем вы можете объяснить равнодушие россиян к событиям в Курской области? Почему это волнует только самих курян?
Ну, это относится не только к Курску, это мы видели всегда, но просто нам казалось, что когда речь шла о Чечне, то это не совсем вроде как люди воспринимали как часть России. Когда речь шла об Украине, где идет война, им тоже казалось, что это где-то далеко их не касается. Сегодня война пришла, в общем, во многие регионы. Тем не менее, и контроль полный Кремля над информационным пространством, и психологическое желание людей от себя это все отрезать и как бы находить вокруг себя, вблизи какие-то основания для психологического комфорта, это все работает на пользу Кремля. То есть не было мобилизации, нет и ощущения, я имею в виду мобилизации идейной вокруг Кремля, защита Отечества и так далее. Нет и ощущения, что что-то нехорошее с Отечеством происходит. Да, где-то идет операция, Кремль ее позиционирует как провокацию, как террористическую атаку, и люди с готовностью это принимают.
Будет ли Путин из-за собственных неудач проводить репрессии в отношении своего окружения?
Кремль проводит репрессии системно в отношении политической элиты, начиная с 2014 года в очень серьезном уровне. Да? И то, что мы видим и с Министерством обороны, это там одни функции репрессии выполняют, да? Радикального обновления руководства корпорации. На региональном уровне это функции и устрашения тоже. И, наконец, политические репрессии нужны системе для того, чтобы поддерживать хоть какую-то эффективность, да, если не работает внешний контроль, если не работает публичная политическая конкуренция, то именно страх наказания побуждает чиновников работать лучше, а не хуже. И репрессии, к сожалению, обладают такой закономерностью. Они сами по себе не могут ослабевать. Они либо продолжаются в том объеме, в каком они были, либо усиливаются, и усиление репрессий, которое сказывается и не только и не обязательно в количестве репрессируемых, но и в жесткости, и в произвольности выбора наказываемых, эта интенсивность растет.
Насколько Путин искренен, когда объявил участников войны в Украине новой элитой России?
Думаю, что он искренен в плане поиска дубинки для действующей элиты, если называть ее элитой, но он прекрасно понимает, и он тоже сам обжигался на этом, что человек, который, предположим, даже проявил себя как эффективный военный, как способный генерал или адъютант того же Путина, он совсем не обязательно, скорее всего, нет, не может быть эффективным чиновником. Да? И Кремль пытается подтянуть элиты, даже не вот такие вот с войны кровавой и бандитской, а нормальные там военные или силовые элиты, назначая людей оттуда на посты губернаторов. Пока мы практически ни одного примера, когда это оказывалось бы эффективным шагом, не видели и вряд ли увидим.
Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Война требует все больше и больше денег. Ставку рефинансирования снова подняли до 19%. Банки больше не предлагают ипотеку, зато рекламируют депозитные счета. Откуда власть собралась взять 11 триллионов рублей, прописанных в новом бюджете на военные нужды? Обсуждаем с доктором экономических наук Игорем Липсицем.
Кремль заложил рекордный военный бюджет России на 2024 год, почти 11 триллионов рублей, ну или 121 миллиард долларов. Астрономическая сумма, от 30 до 40% бюджета государства. Все идет по плану, деньги на войну все еще есть?
Да, они пока отбирают деньги у всех, кого могут и у кого не могут. И работает очень неплохо сейчас механизм НДСа. Вот когда вы видите там сообщение, что выросли не нефтегазовые доходы, то надо понимать, что это как раз доходы за счет инфляции. Потому что раз растут цены, то повышается величина НДСа к цене, она привязана к цене. И поэтому НДС это как раз налог, который очень хорошо ловит инфляцию и позволяет удержать стабильность бюджета за счет роста суммы НДСов при росте цен. Для этого как раз Гайдар этот налог и вводил. В 92-м году, когда стало понятно, что в России будет высокая инфляция.
Объясню для обывателя, что НДС – это налог на добавленную стоимость. Его платит покупатель, но отчитывается и перечисляет деньги в бюджет продавец.
НДС не очень хороший для экономики налог, но для борьбы с инфляцией он помогает. Поэтому, поскольку в России разогналась инфляция, то НДС растет. Люди платят все больше абсолютной суммы НДСа, покупая потребительские товары. За счет этого формируются доходы бюджета. Кроме того, они довольно сильно обирают нефтяников. И обратите внимание, что даже такой максимально толерантный к властям человек, как Юрий Иванович Сечин, тоже вдруг начал жаловаться, что его грабит Минфин, обирает, устанавливает ему слишком высокую цену, исходя из которой рассчитывает налогооблагаемую массу прибыли. И он там посчитал, что его там грабят с каждого барреля на 3 доллара, и он просит эти 3 доллара с него не брать. Но вот это, конечно, вряд ли. То есть сейчас идет как бы отъем денег всеми возможными способами, повышенные акцизы для граждан, повышаются все возможные платежи, которые граждане платят. Иногда это создает уже целые проблемы, например, очень сильно повышенные пошлины за разбирательство гражданских дел, и практически теперь защищать свои гражданские права просто нереально. Для этого надо быть очень богатым человеком. То есть идет как бы некая такая волна повышения всех возможных сборов и изъятия у населения, и у бизнеса. И это продолжается и будет продолжаться. Как вы знаете, уже принято, значит, решение о налоговой реформе, которая вступает с 1 января. Ну, этот процесс идет. Я его предсказывал, что россияне будут платить все больше налогов. Так оно и происходит. И за счет этого бюджет сходится. Плюс, конечно, была довольно высокая цена нефти. И это в первом полугодии 2024 года дало доходы. Поэтому, соответственно, кремлевская власть расправила плечи и сказала, что у нас все хорошо. Правда, по второму полугодию картина, видимо, будет совсем другая. Но по первому полугодию у них, в общем, деньги нашлись на войну.
Чувствуют ли простые люди эти НДС, акцизы, пошлины, ну и далее по списку? Насколько это стало обременительным для населения?
Нельзя говорить о населении России, потому что оно очень разное. Когда вы говорите, имеет деньги, может платить, то это те, кто, в общем, ну, что называется, благоденствует на войне. Давайте мы это так назовем. Их немало. Есть разные попытки оценить эту долю выгодоприобретателей от войны. И оценки такие скромные, это порядка 15 миллионов человек. Оценки какие-то страшноватые, это чуть ли не 30 миллионов. Если вы работаете на военном заводе, вам повысили зарплату. Да, вы прямой выгодоприобретатель. Но ваш военный завод покупает металл у металлургов. Они формально военный заказ не выполняют, но они продают вам свою сталь, на этом получают доход, выплачивают зарплату. Так что вы выгодоприобретатель второго уровня. Вот таких, если добавить и с их семьями, то это может быть до миллиона действительно от 15 до 30. А вот остальные россияне, они как-то так особой радости от войны не получают. Они наблюдают что? Они наблюдают рост цен и падение своих реальных доходов. Причем особенно в тяжелом положении оказались пенсионеры. Был какой-то момент, когда пенсионеры в России, как-то вам сказать, расправили плечи. И я бы сказал, они даже перестали быть самыми бедными людьми в России. Был такой момент. А потом стало ясно, что самые бедные – это семьи с маленькими детьми. А пенсионеры, в общем, получали пенсию, индексировали пенсию, они, в общем, регулярно получали пенсию. В общем, как бы даже шел такой приятный, ну, как бы сказать, процесс сближения средней зарплаты и среднего размера пенсии. Она приближалась к началу войны примерно до 35-36% от средней зарплаты, то есть уже такие европейские, мировые нормы. А сейчас она рухнула, и средняя пенсия составляет по отношению к средней зарплате, как недавно посчитал мой коллега Сергей Алексашенко, 23%, с 35-34%, вот это то, что происходит. И раз это так, то что это значит? Что пенсионеры сейчас попали в беду, потому что не только, что они отстают от зарплаты, да, как она растет, но они отстают от роста цен. Цены-то растут в зависимости от того, как богатеют люди, зарабатывающие деньги, их больше. Поэтому зарплаты растут, и поэтому повышаются розничные цены, а пенсионерам там индексируют на 5-7% в год. Это никак инфляцию не компенсирует. Поэтому, конечно, 40 с лишним миллионов россиян живут пенсионных возрастов. Все хуже и хуже, с трудом сводят концы. Пенсии-то крохотные. Вот мне сегодня написали, вот сосед получил пенсию, наконец. 14 тысяч рублей. Ни в чем себе не отказывает. Вот и представьте себе, как жить в России сегодняшними ценами при 14 тысячах рублей, оплачивать коммуналку, питание, лекарства и прочие радости бытия. Ну, тяжело жить.
Выплаты за контракт с Минобороны в некоторых регионах выросли почти до 2 миллионов рублей. Означает ли, что у Кремля море денег на войну?
Это означает, что у России деньги на войну найдутся, а вот на все остальное нет. Ну вот смотрите, люди же все время меня спрашивают, как там хватит денег на войну. Это любимый вопрос у всех журналистов. Люди думают, что Россия состоит из войны. Российские экономисты понимают, что у России есть три коробочки, куда надо положить деньги. Первое – это, конечно, война, все, что с ней связано. Второе – это поддержание экономики. Гражданской, обычной, мирной, без которой жить нельзя. И третье – это помощь бедным слоям населения. Вот первую коробочку деньги найдутся еще долго. А вот насчет второй и третьей вопрос открытый.
А какие там проблемы?
А здесь очень большие проблемы. Давайте опять буду вам цитировать про министров правительства России. Видите, как хорошо отбиваюсь. Они себя цитируют. А министров правительства России, говорю, вот они сказали, претензии к ним, не ко мне. Выступает министр энергетики Российской Федерации. Что он говорит? Что мы проели все советские резервы в энергетике. У нас острая изношенность оборудования. У нас ситуация такова, что вот спрос, потребность в электроэнергии, моменты пиковых нагрузок, то есть когда все вечером включается, это уже в два раза больше, чем мощность энергосистемы Российской Федерации. Вы услышали цифру? В два раза больше. Это значит, что я обречен годами использовать технологии верного отключения электричества. Потому что у меня нет мощностей. Мне не дали денег в достаточном объеме, чтобы построить новые электростанции, и я имея только то, что построил в Советском Союзе, доедаю советский запас мощностей.
Но эту тему поднял министр энергетики Сергей Цивилев.
Вот это картина, которую вы реально имеете. Поэтому денег не дают. Поэтому министр энергетики жалуется, что у него проблемы с оборудованием. Министр транспортного строительства жалуется, что у него сокращается количество дорог федерального уровня с хорошим покрытием. И надо привыкать опять к ямочному ремонту. Наверное, люди хорошо знают, что это такое, кто жил в России, понимает, что такое ямочный ремонт и как по нему ездить. Вот это опять возвращается, сокращается протяженность федеральных трасс с твердым покрытием. Денег не хватает. И, наконец, бедняки. Сейчас что получается? Как я сказал, бедняки, которые отправили мужей на войну, получили деньги. То есть они разменяли жизнь мужчин на деньги. Давайте так это назовем. Они продали мужчин за деньги. Вот это так называется. Сейчас же не только так. Сейчас же, простите, вы забыли еще добавить, что в российских регионах появилась премия за приведи мужа, приведи сына, приведи друга в военкомат, получишь премию 100 тысяч рублей. Дивный моральный облик российского общества. Отправь друга умирать, получишь премию 100 тысяч рублей. Ну, вот это российская сегодня моральная система, да? Значит, но это те, кто вот отправили мужа умирать, они в обмен получили деньги. Да, хорошие, таких денег никогда раньше не видали, многие мужчины за всю жизнь бы столько не заработали, да? А вот те, кто в этом не участвует, вот у них-то совсем нет. В их коробочку деньги особо не кладут. Это все бюджетники, это все ученые, это все преподаватели, это все работники культуры. Им ничего не достанется от этого праздника жизни. Наоборот, им, скорее всего, будут урезать. Если посмотреть даже бюджет, который сегодня действует, то там видно, что там есть небольшие приросты по выплатам на науку, образование, здравоохранение, но прирост меньше темпа инфляции. То есть в реальном исчислении расходы на эти жизненно важные сферы жизни населения сокращаются. И компенсировать, поправить это нельзя. Поэтому в коробочку войны деньги находятся, но эти деньги забирают с остальных двух коробочек. Как хотите, так и живите.
Еще одна важная новость этой недели. Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о бывшем сотруднике ЮКОСа, миллиардере Леониде Невзлине и его возможной причастности к организации нападения на Леонида Волкова и жену юриста Максима Миронова. Расследование основано на большом массиве сообщений пользователя с именем Леонид Невзлин и других аккаунтов, похожих на аккаунты Леонида Невзлина с так называемыми решалами из ФСБ, которые должны были избить Волкова и отправить его в Россию. Среди доказательств переписка и голос Невзлина на аудиозаписи, и в текстах, и в аудио замечены характерные приметы речи и письма. Со мной на связи журналист-расследователь издания «Проект» Михаил Маглов. Он верифицировал записи для ФБК и проводил их анализ. Я хочу задать несколько вопросов, касающихся именно доказательств и подлинности предоставленных улик. Почему? Прежде всего из-за того, что источником этих переписок стал человек по имени Андрей Матус. Как заявляет в ФБК, он решала из ФСБ. Но сначала я хочу показать два фрагмента из фильма, чтобы зрители понимали контекст.
Нам присылают переписки. Как утверждается, с Леонидом Невзлиным. Качество отвратительное. Кто-то снимает телефон на телефон, но разобраться все равно можно. Вот, например, кто-то переписывается с аккаунтом под названием Леонид Невзлин и отчитывается ему. Мы нашли штаб ФБК. Видели Жданова, видели Волкова. Собеседник просит Невзлина прислать какой-то текст по Волкову. А вот какие-то вводные от Леонида Борисовича. А как мы вообще можем понять, что это Невзлин на другом конце провода? В переписке можно поставить вообще любое имя. Как удостовериться, что это точно он? Ведь номер телефона не видно. Ну, никак, по сути. Но давайте работать с тем, что есть. А есть у нас десятки сообщений от некого человека, который подписан как Леонид Невзлин. А еще и десятки сообщений от настоящего Невзлина. Мне. Невзлин пишет в очень специфическом и узнаваемом стиле. Вот, например, в присланном нам чате видно, что якобы Невзлин странно ставит тире, без знака пробела после слова. Смотрим настоящего Невзлина в переписке со мной. Тире или дефис ставится так же. Одинаково выглядят смайлики. Двоеточие, две скобки. Опять же, слитно с предыдущим словом. Одинаково пишется время через двоеточие. Одинаково неправильно пишется слово твит с двумя т. Этот мой разговор с Матусом длился 1.5 часа. За которой стало абсолютно понятно, что даже учитывая, что доверие российскому решали чуть менее чем ноль, сфальсифицировать, выдумать, сфотошопить такой объем информации и такие детали просто невозможно. В одной из переписок, которые мы получили позже, я увидела то, что, наверное, полностью закрывает вопрос аутентичности этого материала. Невзлин переписывается с Блиновым и присылает ему скриншоты моей личной переписки с ним. Понятно, что она может быть только у двух человек, у меня и у Невзлина. «Все слова записаны», – пишет он Блинову.
Михаил, можете ли вы пояснить, в каком состоянии пришла переписка в редакцию ФБК? В скринах с телефона или в видеозаписи экрана телефона, как говорит Мария в фильме?
Давайте я сначала уточню, потому что не совсем точно. Андрей Матус, который он не решало из ФСБ, он решало, который взаимодействует с ФСБ. Когда мы говорим «мутный тип», он действительно, у него довольно мутная биография, но нельзя выкидывать то, что, как он сам заявлял ФБК, он 3 года добывал информацию для структур Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского, а также для их расследовательского центра «Досье», то есть, а также занимался личными вопросами Леонида Невзлина и оказание ему помощи в решении вопросов в России. Это немаловажно. И сегодня Крис, я сейчас не помню его фамилию, помощник Михаила Ходорковского, по сути подтвердил, что у них такое взаимодействие действительно происходило. Что касается переписки, которую я исследовал, там было несколько итераций взаимодействия. Когда Андрей Матус связался с ФБК, через письмо, потом Леонид ему позвонил, они поговорили, Андрей Матус прислал такие, ну, как бы, короткие, где-то скрины, где-то вот видео, которое вы сейчас видели в ролике, это когда телефон снят на телефон, когда на телефон снимается, как он листает эту переписку в сигнале на другом телефоне. Это был один из файлов. Два других файла были совершенно другого качества. Это так называемые экранки. Это когда вы можете производить определенные действия на телефоне, например, листать чат и одновременно вести запись, что происходит на экране. И именно эти файлы с переписками исследовались мной.
На каком этапе эти материалы попали лично к вам?
Когда ребята решили, я так понимаю, готовить публикацию, это произошло примерно, наверное, вот после того, как Russia Today опубликовала свой материал, и, я так понимаю, ребята решили тоже готовить и уже раскрывать всю эту историю, потому что дальше скрываться не имеет никакого смысла, Леонид Невзлин уже знает публично, что его переписка утекла.
То есть где-то неделю назад вы получили уже готовое расследование, так?
Нет, я не занимался изучением факт-чеков всего расследования. Вопрос передо мной, который я в том числе сам себе сформулировал, оценив всю историю, стоял исключительно об оценке переписки. Мне было понятно абсолютно, что аудиозапись, я не обладаю компетенцией. Я отвечал на вопрос лишь по переписке, то есть тот массив, на котором они основываются, и который можно в том числе независимо проверять, независимо от слов того, что говорит Матус, а исходить из того, что, кто, кому и когда пишет, и оставляет какие цифровые следы.
Скажите, почему вы исключили возможность компиляции?
Я эту переписку изучил целиком. Она за довольно большой период. Там обсуждается очень много разных тем. От тем, которые касаются там попытки похищения и вывоза в Россию Волкова или там нападения, до бытовых вопросов, где Леонид Невзлин дает указания своему помощнику Анатолию Блинову, а именно он выполнял роль организатора нападения непосредственно. Это бывший юрист Бориса Березовского, который жил сначала в Риге, а потом в Польше. Так вот, Невзлин давал поручения по сотрудникам или своим, так скажем, окружению, которое жило в Испании. Блинов решал вопросы их от решить вопрос с получением вида на жительство, получить права, привезти лекарства. Это какие-то абсолютно бытовые вещи. До разных операций, которые Леонид Невзлин осуществлял против, я так понимаю, своих давних, видимо, врагов и оппонентов, таких как группа Фридман-Авин и Гусинский. Здесь нету никакого признака вмешательства. Более того, есть определенные цифровые следы, есть фотографии мест, есть фотографии людей, описание событий, которые проверяются.
Ну, есть сомневающиеся, которые просят доказательств, что Невзлин – это Невзлин. Именно его голос, его письменность, его слова паразиты и так далее. То есть нельзя ли это с помощью, извините меня за банальность, искусственного интеллекта все это придумать и создать?
Нет. Фабрикация подобного уровня переписку невозможно подделать. Для этого надо просто как бы заново, чтобы кто-то прожил жизнь Леонида Невзлина. Вот когда вы делитесь какой-то фотографией, кроме того, что вы отправляете на ссылку, на ней прикрепляется определенный цифровой след. И по этому цифровому следу можно очень точно вычислить, какой аккаунт делился этой ссылкой. И это уже даже не то, что мое исследование, это уже после того, как было опубликовано, ребята в Твиттере обратили на это внимание. Это происходит как минимум в двух соцсетях. Это ведет к Леониду Невзлину. Из переписки был обнаружен второй аккаунт его в Твиттере. И по контексту понятно абсолютно, по тем сообщениям, которые он писал людям. Если я не ошибаюсь, это было в 2019 году. Он его вел, явно забросил. Из которого можно сделать, что это был Леонид Невзлин. И из того, как назывались один из его аккаунтов и как его номер телефона записан. Из того, что мы вычислили, он отправлял ссылку на интернет-страницу, и мы выяснили, что за час до этого эту интернет-страницу посещал пользователь с IP-адресом из Иерусалима. Из того, что он с собеседником обсуждает детали, как они нашли адвоката в Испании, что этот адвокат работает с Гарри Каспаровым и в определенную дату, а эта дата называется «Ужинал с Михаилом Ходорковским», и действительно в этот день был визит Михаила Михаила Ходорковского. И таких событий очень и очень много. Документов, обсуждений, сотрудников, про которые мало кто знает, сотрудников Невзлина. Это невозможно подделать.
Что вы думаете о программе «Пегас» и о том, что она могла быть установлена на телефон Невзлину?
Вы знаете, я видел заявление вчерашнее господина Невзлина. Он как-то ничего не сказал по поводу того, что за ним следил Пегасус, что у него были какие-то попытки взлома. Первый раз про это слышу. На чем это может быть основано, не понимаю. Но давайте предположим, что это так. Тогда что это отменяет? Переписка Леонида Невзлина, где он обсуждает в том числе последствия того, как его наемники избили женщину за сообщение ее мужа с 10-месячным ребенком. А что это меняет?
Скажите, Михаил, считаете ли вы правдоподобным якобы план Невзлина переправить Волкова в Россию? Ведь тогда бы ФСБ вряд ли бы скрывало его участие.
Леонид Невзлин с Анатолием Блиновым этот план детально обсуждали. Сначала обсуждался вопрос доставить сухопутным путем, потом обсуждался вопрос о том, чтобы арендовать лодки и вывести его морем из Риги. А это все детально обсуждается в переписке на протяжении довольно долгого времени. Но этот план в том числе не сработал, потому что исполнители у Невзлина, конечно, оказались никудышными. Они несколько месяцев не могли сначала найти офис ФБК в Вильнюсе, потом они не могли найти, где Леонид живет. Потом Леонид уехал в США, они поехали за ним, и обсуждался вариант, то, что они нападут и забьют его в США, но там было много людей, полиции вокруг. Но в итоге это свелось то, к чему свелось.
Моим гостем и собеседником был журналист издания «Проект» Михаил Маглов. Всю неделю Украина ждала отмашку от британских и американских партнеров с разрешением для ВСУ наносить удары вглубь России западным высокоточным оружием. Судьбоносные вести могли принести госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Леми, приехавшие в Киев. Западные дипломаты дали много обещаний, но с главным решением пока тянут. И все это на фоне контрнаступления России в Курской области и угроз Путина НАТО. Подробнее Дмитрий Мороз.
Судьбоносный визит дипломатов США и Великобритании принесет Украине перелом в войне, писали на этой неделе украинские СМИ о визите госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Леми. Дипломаты прибыли в Киев в сопровождении бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Энтони Блинкен во время визита в Киев планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя, обсудить потребности Украины и продвижение мирных предложений президента Владимира Зеленского, сообщили в Белом доме. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига признался, вопрос использования западных вооружений по территории России был главным на повестке дня.
Важливо скасувати будь-які обмеження на використання американської та британської.
Важно отменить любые ограничения на использование американских и британских вооружений против законных военных целей на территории России. Чем дальше сможет бить Украина, тем ближе будет справедливый мир.
Тим ближче буде справедливий мир.
Украина просит Запад разрешить использование дальнобойных высокоточных ракет вглубь территории России. Если коротко, ВСУ хотят уничтожить все военные аэродромы, склады боеприпасов и прочую военную инфраструктуру в пределах досягаемости западных ракет, стоящих на вооружении ВСУ. Вероятно, речь идет об английских ракетах Storm Shadow с увеличенной дальностью более 500 километров. Российские войска уже ощутили на себе эффективность таких ударов в Крыму, когда одним налетом был уничтожен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.
Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией.
Если Запад все-таки пойдет на это, Путин обещает принимать, цитата, «соответствующие решения». О чем идет речь, пока не ясно. Известно ли, что во время вторжения ВСУ в Курскую область российская армия в ответ применяет лишь конвенциональное оружие. Тем не менее, прокремлевские СМИ пишут о том, что США на грани Третьей мировой войны. В то же время военный эксперт из Киева Владимир Самусь заявил, что США все еще продолжают политику выделения Украине вооружений по чайной ложке.
Нам же до сих пор не передали всю зброю до F-16.
Нам до сих пор не передали все оружие для F-16. Это красивый самолет, но когда он не имеет оружия, мы не можем полностью использовать его функционал. В том числе у нас нет ракет GSM. Это ракеты очень похожие на Storm Shadow и Scalp. Выходит, что британцы с французами передали нам ракеты для советских самолетов, которые мы используем уже более года на самолетах Су-24М, а Байден только сейчас подумывает, передать ли нам эти ракеты.
А президент Байден лишь зараз розмірковує, чи передавати нам ці ракети.
Пока на дипломатическом фронте царит неопределенность, российское контрнаступление набирает обороты в Курской области. Российский генштаб сообщает, что под контроль России возвращено около десятка населенных пунктов области. В США говорят лишь о незначительном продвижении войск РФ. Но в сети уже появляются видео о попадании украинских солдат в плен на этом направлении.
Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему, украинскому плану.
Тем временем штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа снова выбросил в информационное пространство новый мирный план. Кандидат вице-президента США от республиканской партии Джей Ди Венс изложил потенциальный подход администрации Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине, создания демилитаризованной зоны на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО. При том, что еще в июле нынешнего года бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что в мирном плане президента Трампа Украина получит ленд-лиз на 500 миллиардов долларов в случае, если Владимира Путина не удастся посадить за стол переговоров.
На этой неделе в Филадельфии состоялись дебаты двух кандидатов в президенты США – Камалы Харрис и Дональда Трампа. Оба претендента на президентское кресло больше критиковали друг друга, чем говорили о собственных политических программах. Дебаты включали в себя факт-чек от ведущих в прямом эфире, но они поправляли в основном Трампа, и это вызвало обвинения в предвзятости. Транслировал это политическое шоу телеканал ABC, а вели его звезды эфира Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис, ведущие самой популярной новостной программы в Америке ABC World News Tonight. За этой дуэлью наблюдал профессор Чикагского университета экономист Константин Сонин. Константин, некоторые критики отметили, что оба ведущих бесчестно атаковали Трампа на стороне Харрис. Ваша оценка роли ведущих эфира?
Это, в принципе, один из способов узнать, кто является победителем дебатов. Чья сторона больше жалуется про ведущих, те проиграли. Да, американский политик и американские избиратели это хорошо знают, он должен спокойно иметь дело с теми ведущими, которые задают враждебные вопросы. Это дело, это работа политика. Если политик не готов к враждебным вопросам, если он не готов к агрессивному факт-чекингу, значит, он не выполняет свою работу. Дональд Трамп не был готов к такому агрессивному факт-чекингу. Мне показалось, что Дэвид Мюэр, один из ведущих, он действительно задавал Трампу более жесткие вопросы. Он, например, когда Камала Харрис не ответила на все вопросы, связанные с теми позициями, которые она поменяла в ходе избирательной кампании, он не стал задавать следующих вопросов. Трампа он как бы пригвоздил по каждой из тем, которую поднял. Мне показалось, он был более агрессивен, но еще раз хочу сказать. От американского политика, который выходит на телевизионную передачу, ожидается, что какими бы ни были враждебными ведущими, он должен с этим справляться. Соответственно, никакой глобальной нечестности против Дональда Трампа на этих дебатах не было.
Кто, на ваш взгляд, оказался в выигрыше от этой дуэли, Трамп или Харрис?
Смотрите, 95% американцев уже определилось и отвечают на вопросы социологов, что они знают, за кого они собираются голосовать. Ни Харрис, ни Трамп не обращались к этим избирателям. Они обращались вот к тем 5% избирателям, которые еще не решились. Переубеждать избирателей очень тяжело. Вот широкая публика, мои комментаторы в Фейсбуке, в Твиттере, им кажется, бывает, что легко переубеждать людей. Вот попробуйте, возьмите одного своего знакомого, который решил голосовать за Трампа или за Харрис, и попробуйте честно этого знакомого или эту знакомую переубедить. Это очень тяжело. Мне кажется, что Харрис выступила лучше Трампа. Из тех людей, которые не определились, больше людей теперь будут готовы проголосовать за нее. Но я не думаю, что Трамп потерял хоть кого-нибудь из своих сторонников по этим дебатам. То есть он проиграл, но по очкам, а не нокаутом.
Константин, добавила ли дополнительных очков певица Тейлор Свифт, выступившая на стороне Камалы Харрис?
Честно говоря, я не уверен, что поддержка Тейлор Свифт окажет большое влияние. Конечно, это очень популярный человек. У нее 95 миллионов последователей на Твиттере, у нее еще больше последователей на Инстаграме. Это один из самых узнаваемых голосов во всей Америке. Но подавляющее большинство тех, кто готов слушать ее советы по этому поводу, они уже голосуют за Камалу Харрис. Вот те люди, не определившиеся, те люди средних лет, среднего достатка, в основном белые, в Индиане, в Висконсине, в Мичигане, в Пенсильвании. Я не уверен, что это те люди, которые слушают советы молодежной поп-звезды по поводу того, за кого им голосовать. То есть те, кто ее слушает, 19-летние, 20-летние, вот те, для кого она авторитет, мне кажется, они уже и так с огромным большинством голосуют за Харрис.
Чей ответ по поводу войны в Украине вам показался наиболее убедительным и дающий надежду на прекращение конфликта в центре Европы?
Смотрите, Дональд Трамп обещает своим избирателям чудо. Он обещает, что война прекратится, как только он будет избран, еще даже до вступления в свою должность. Но здесь избирателям нужно поверить ему на слово. Ему нужно поверить, что у него вот это есть волшебная власть над Путиным, волшебная власть над Зеленским, которая позволит ему навязать России, навязать Украине немедленное прекращение боевых действий. Как это делать, он не объясняет. У Камалы Харрис, поскольку она наследник администрации Байдена, поскольку у нее есть четко определенный план, этот план, он не обещает чуда, но он во всяком случае совершенно реалистичен. Грубо говоря, продолжать поддержку Украины до тех пор, пока война не будет прекращена, российские войска не будут выведены с оккупированных территорий и не начнется компенсация ущерба. Это не обещает никакого короткого решения, но это выглядит более реалистичным. Ну вот мне кажется, что американцы делятся близко избирателей, во всяком случае, 50-50 между тем, кто хочет магический счастливый конец, и тем, кто хочет реалистичный несчастливый конец.
Константин, нет ли у вас ощущения, что Путину все равно, кто победит? У него есть главный аргумент. Это ядерное оружие.
Я думаю, что это Путину не важно, кто победит. И я думаю, что нам, людям, которые хотят мира, хотят свободной Украины, хотят свободной и счастливой России, не важно, что думает Путин. Я думаю, что Путин может быть остановлен только военным путем. Когда-то надо надеяться, какие-то патриотически настроенные силы в Москве его отстранят от власти. Но это не важно, что думает Путин. Я думаю, что он до последнего вздоха будет воевать.
Константин, можно ли ожидать политических потрясений, если Трамп проиграет? Мы хорошо помним штурм Капитолия в январе 2021 года.
Я думаю, что, в принципе, неприятный сценарий есть. То есть, в принципе, если Дональд Трамп победит, а шансы сейчас примерно 50%, если Камала Харрис победит, а шансы сейчас примерно 50%, и при этом победит совсем чуть-чуть, то есть разница действительно будет в голосах в одном штате и там в десятки тысяч голосов, как было, как бывало на предыдущих выборах, то действительно будет очень много шума и недовольства. Я думаю, что фундаментально это ни в каком смысле не угрожает стабильности политической системы в США, но шума будет много. Другое дело, что все-таки в 2020 году попытка Трампа, проиграв выборы, изменить их итоги, она была такой опасной из-за того, что он был действующим президентом и главнокомандующим. Сейчас, если он, проиграв выборы, попробует незаконно, как в 2020 году, поменять результаты, сейчас генеральный прокурор и президент, и главнокомандующий – это не Трамп, это не в руках у республиканцев. Соответственно, я бы сказал, что такой особенной угрозы нету.
Дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом мы обсудили с экономистом Константином Сониным. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Радио Свобода». Увидимся через неделю.